Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Международное агентство по атомной энергии одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. В Алтайском крае зафиксирована вспышка дизентерии. Тегеран откажется от предложения Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории после сегодняшнего решения Международного агентства по атомной энергии, заявил иранский представитель в МАГАТЭ. По словам Джавада Ваиди, Иран намерен исполнить принятый парламентом закон и возобновит обогащение урана в промышленных масштабах. Сегодня МАГАТЭ одобрила резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. В противном случае его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, который вправе ввести санкции против Тегерана. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, выступая в Мюнхене.
Мы хотим и просто обязаны не допустить дальнейшего развития иранской ядерной программы. Детали этой программы свидетельствуют, что она преследует не только мирные цели. Иран пересек опасную черту. И я должна добавить, что совершенно излишние провокации со стороны иранского президента сделали нашу реакцию неизбежной.
Сказала Ангела Меркель. Сотни родственников пассажиров парома, затонувшего в пятницу в Красном море, прорвались через полицейские заграждения в египетский порт Сафага. Они выражают возмущение недостатком информации о выживших после трагедии и о ее причинах. Представитель Министерства транспорта Египта сообщил, что спасти удалось 389 человек. Обнаружено 195 тел погибших. Всего на пароме было около 1400 пассажиров и членов экипажа. Судно следовало в порт Сафага из саудовского порта Дуба. На борту находились главным образом паломники, возвращавшиеся из Мекки, и египтяне, работавшие в Саудовской Аравии. Причины кораблекрушения пока не ясны. Паром затонул в течение нескольких минут. Вот что рассказал один из спасенных.
Паром оставался на плаву еще в течение 3,5 часов после начала пожара. Пожар возник в грузовом отсеке на нижней палубе.
Говорил один из выживших пассажиров парома.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. Председатель комиссии Анатолий Кучерена на днях вернулся из Челябинска, где в больнице в тяжелом состоянии остается пострадавший от дедовщины в танковом училище рядовой Андрей Сычев. Кучерена намерен выступить с инициативой разработать закон об общественном контроле за ситуацией в армии и исправительной системе. Военная прокуратура в Сибирском военном округе расследует два уголовных дела, связанных с неуставными отношениями в армии. С подробностями корреспондент Радио Свобода из Новосибирска Кирилл Маковский.
Первое возбудили в середине января этого года, когда в одной из частей был избит рядовой Валерий Махновский. Спустя неделю очередное ЧП произошло в Алейской дивизии. Служивший там сержант Александр Семочкин с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга находится сейчас в Новосибирском военном госпитале. Видимо, генерал-майору Александру Галкину, в начале января назначенному командующим 41-й армии, есть над чем подумать.
Наказан исполняющий обязанности командира батальона. Если это касается Алейска, человек, который не принял мер дежурный по части, рассмотрен на комиссии принято решение на увольнение из рядов вооруженных сил.
Накануне в Новосибирске побывал представитель уполномоченного по правам человека в России Виктор Приходько.
Мои функции ознакомиться, посмотреть, как живет личный состав.
Виктор Приходько заходил в столовые, в казармы, посетил медсанчасть и встретился с военным прокурором. Тем временем, по решению командующего войсками Сибирского военного округа Николая Макарова, в 41-й армии начали проводить анонимное анкетирование военнослужащих и массовые медицинские обследования. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
В больницах Алтайского края находится 55 детей с подозрением на дизентерию. Еще у 22 болезнь подтвердилась. Все пострадавшие – учащиеся школы-интерната алтайского села Маралиха. С подробностями корреспондент Радио Свобода из Барнаула Олег Купчинский.
Дизентерия их заразил повар школьной столовой. Женщина заболела, но продолжала работать и лечилась самостоятельно. Кроме того, проверка Роспотребнадзора выявила в интернате нарушение санитарных норм. Сейчас там проводится комплекс карантинных мероприятий. Лицам, которые контактировали с заболевшими, назначено профилактическое лечение. В село выехали специалисты территориального управления Роспотребнадзора. Они проведут эпидемиологическое расследование. Кроме Маралихи, вспышка дизентерии была зафиксирована и в Барнаульском детском доме номер 90. Там основным источником заражения стали двое детей, переболевшие острыми кишечными заболеваниями. От них произошло заражение и других детей. Сейчас в детском саду ситуация благополучная. Во всех интернатах, детских домах и детских садах Алтая проходят проверки соблюдения санитарных норм. Заместитель главы администрации края Николай Черепанов дал поручение профильным службам провести расследование причин выявленных случаев заболеваний дизентерии. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
В Турции проходят акции протеста, вызванные публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
На улицы городов Конья и Диярбакыр вышли несколько тысяч человек. В Стамбуле произошли столкновения полиции с митингующими, которые прорвались к зданию датского посольства и в знак протеста сожгли национальные флаги государств, которые перепечатали карикатуры на пророка. По информации телеканала CNN Turk, митингующие потребовали закрыть действующие в Турции христианские церкви. Министерство по делам религии призвало верующих к спокойствию. Константинопольский патриарх Варфоломей осудил публикацию карикатур, но призвал обе стороны не разжигать религиозную рознь. Однако известный турецкий карикатурист Муса Карт считает, что демонстрации протеста в мусульманском мире связаны с предрассудками верующих. Опубликованные в Дании карикатуры просто юмор. Христиане более свободны. Они рисуют пророков и могут смеяться над этим. Мусульманский мир, к сожалению, до сих пор полон предрассудков и не может спокойно относиться к юмору. В Турции возбуждено более 20 уголовных дел против карикатуристов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню основные новости к этому часу. МАГАТЭ одобрила резолюцию по иранской ядерной программе. В Красном море продолжаются поиски жертв кораблекрушения. В Алтайском крае зафиксирована вспышка дизентерии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о воздухе, которым мы дышим. От каких факторов зависит его качество? Рядом со мной в студии Борис Александрович Ревич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека, Института народных хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Добрый вечер, Борис
Добрый
Александрович.
Вечер.
Евгения Геннадьевна Симутникова, директор экомониторинга. Добрый вечер, Евгения Геннадьевна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И Арифуллин Ансар Халикович, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Добрый вечер. Итак, 60% населения России живет в городах с высоким уровнем загрязнения. В крупных городах на долю автомобильного транспорта приходится до 90% всех вредных выбросов. Основные причины экологического кризиса – существенный износ техники, поскольку почти 70% автомашин в России устарели и не выдерживают никакой экологической критики, и качество производимого в России бензина. И у меня вопрос к нашим слушателям. Согласны ли вы с такой оценкой? А 17 ноября в Государственной Думе Комитет по экологии провел парламентские слушания на тему экологической безопасности. По данным председателя комитета Владимира Грачева, основным источником загрязнения окружающей среды являются машины. И я предлагаю послушать, что говорит по этому поводу заместитель председателя Комитета по экологии Государственной Думы Александр Касариков.
Загрязненность атмосферы наших городов крайне высока. Тем более неблагоприятные тенденции, что степень загрязненности растет от масштабов города. Если в небольших городах еще терпимо, то при переходе к мегаполису мы вообще попадаем не в атмосферу, а в какую-то кашу из совершенно различных веществ, в том числе и пылевых частиц, и самое главное, очень много составляющих, действующих очень токсично на организм. Расчеты рисков показывают, что именно атмосферное влияние, загрязнение атмосферы наиболее серьезно влияет на здоровье человека. Такие просчеты были сделаны рядом организаций, рядом специалистов, в том числе и в системе санэпиднадзора. Во всей этой структуре особое место занимает автотранспорт. И вот здесь тенденция наиболее такая ясная. В среднем загрязнение автотранспортом атмосферы по России составляет чуть более 30%. Но это в среднем. Для городов это уже около 50, 43-45. А вот для Москвы это около 80%. такая вещь не могла уйти совсем в сторону от внимания правительства. И в конце концов, вот совсем недавно появился специальный технический регламент, утвержденный правительством недавно, это вот в октябре этого года, о требованиях к выбросам автомобильной техники, которые в обращении в Российской Федерации. Но, наконец-то, там четко прописаны периоды, когда мы будем переходить на стандарты Евро-3, Евро-4, Евро-5, которые нас сделают соответствующими, что ли, европейским требованиям. Первое, что нужно сделать, кстати, у меня в этом есть опыт, это, конечно, полностью отказаться от тетрадью свинца в бензинах. Сегодня у нас остался бензин низкого качества, это в 76-м бензине, такой самый распространенный для машин низкого класса дешевых автомобилей бензин. Но вот уже где-то лет 15 назад в Нижегородской области, откуда я и пришел сюда, в Москву, в Государственную Думу, мною было инициировано решение руководства областного о запрете тетрадью свинца, и опираясь на Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, это Лукойловский завод, удалось изъять из атмосферы города Нижнего Новгорода примерно 15 тонн свинца в год. Но это вообще колоссальное оздоровление людей. Кстати, удалось это сделать почти без финансовых затрат. Очень важна система контроля и система мониторинга. А вот здесь мы столкнулись с грубым просчетом, в том числе и Государственной Думы, в том числе и депутатов, но, на мой взгляд, прежде всего правительства. Это когда готовился известный закон о разграничении полномочий 122 ФЗ. Дело в том, что этим законом даже у регионов изъяты возможности во многом экологического контроля, не говоря уже о муниципалитетах, где на самом-то деле все и сосредоточено. Муниципалитеты все ближе к людям, все ближе к непосредственному использованию автотранспорта, к непосредственному контролю за стационарными источниками загрязнений, за теплостанциями, за заводами и так далее, за контролем атмосферного воздуха. И вот вопрос контроля атмосферного воздуха фактически был изъят даже у регионов.
Но вот по данным Министерства транспорта Российской Федерации, доля влияния транспорта на загрязнение окружающей среды достигает 33% в среднем, как и сказал Александр Косариков, что превышает аналогичный показатель развитых стран мира более чем в 1,7 раза. Но кроме автомобилей, на загрязнение воздуха значительное влияние оказывают также промышленные предприятия. В частности, в Москве был принят план вывести все промышленные предприятия за городскую черту. Но пока этого не произошло или произошло, но не в полной мере. И у меня вопрос к Евгении Геннадьевне. Во-первых, каковы показатели загрязненности московского воздуха и насколько промышленность влияет на загрязнение воздуха в Москве?
Действительно, последние годы, как это прозвучало в выступлении, эпицентры очагов загрязнения на территории крупных мегаполисов переместились от промышленных зон к автотрассам, которые сегодня являются наиболее мощными локальными очагами загрязнения. Это так. И звучащие оценки выступления, это действительно правильно, там 80-90% по сумме массы загрязняющих веществ действительно выбрасывает автотранспорт. Здесь, правда, надо оговориться, что когда мы анализируем содержание уже конкретных загрязняющих веществ в воздухе города, этот баланс может быть, эта цифра может быть чуть-чуть варьироваться. И есть ряд специфических загрязняющих веществ, которые может выбрасывать особые промышленные предприятия локальные, и к ним автотранспорт не всегда имеет отношение. Это первое, что я хотела сказать. По существующим сегодня оценкам, где-то 150 тысяч тонн в год, это то, тонн в год загрязняющих веществ, это то, что сегодня дает промышленный комплекс города Москвы. И из них более 50% это выбросы теплоэнергетического комплекса. Почему я выделяю теплоэнергетический комплекс? Большинство предприятий имеет такие характеристики выброса, а именно невысокие трубы, холодный выброс, за счет чего загрязнение от этих предприятий может наблюдаться на небольшом удалении от этих предприятий. Теплоэнергетический же комплекс, в основе которых лежат мощные ТЭЦ, это высокие трубы, там 170-180 метров, очень горячий выброс. И все это обуславливает то, что максимум приземной концентрации может наблюдаться на расстоянии 5-6 километров от источника, то есть за пределами санитарно-защитных зон, и тем самым влиять на ситуацию на всей территории города. Даже учитывая то, что наш теплоэнергетический комплекс по структуре топливного баланса очень выгодно отличается от аналогичной промышленной отрасли за рубежом, потому что в основном работает на природном газе, и, соответственно, целый ряд загрязняющих веществ в выбросах ТЭЦ просто исключен, все равно есть диоксид азота, который содержится в выбросах ТЭЦ, и это как раз то вещество, по которым позитивная динамика отсутствует, то есть как бы снижение за последние годы этого вещества не наблюдается. И даже на жилых территориях города, удаленных от воздействия автотрасс, как локальных источников, часто предельно допустимые установленные нормативы превышены. Поэтому, несмотря на то, что 80-90% выбросов по сумме дает автотранспорт, о промышленности тоже не стоит забывать.
Спасибо, Евгения Геннадьевна. И у меня вопрос к Ансару Халиковичу. Ну вот промышленность мы обсудили, но все-таки основной выброс принадлежит транспорту. И что здесь можно сделать? Почему в Москве такая тяжелая ситуация? Почему именно автомобили так сильно загрязняют воздух?
Ну, к сожалению, ответ, в общем-то, лежит на поверхности. Дело в том, что на сегодня в Москве зарегистрировано 3 миллиона транспортных средств. Произошел колоссальный рост единовременных наличий автомобилей в городе, к которому город оказался, к своему сожалению, не готов. Поскольку именно в тот момент, когда произошел этот рост транспорта, финансовая ситуация не позволяла такими же темпами строить дороги, и, к сожалению, здесь произошел некоторый разрыв.
Я вас на секунду прерву, и мы вернемся в эфир через 30 секунд после краткого анонса.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
А я напоминаю слушателям, что сейчас в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о качестве воздуха, которым мы дышим. Ансар Халикович, пожалуйста, продолжите вашу мысль.
К сожалению, справиться с таким объемом транспортных средств, единовременно двигающихся в городе, на сегодня очень сложно. Правительство Москвы предпринимает определенные меры, я бы сказал, даже большие меры, для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию, поскольку мы все прекрасно понимаем, что дальше мириться с такими выбросами и с таким вредом, наносимым автомобильным транспортом, невозможно.
Но есть ли у вас для этого основания законодательные?
Оснований законодательных недостаточно. Я могу только привести один пример, допустим. На сегодня мы ограничили движение грузового транспорта пределами Садового кольца. Вообще не пускается транспорт, третье транспортное кольцо. Грузовой транспорт не пускается. Значит, это дало нам значительное улучшение структуры потока, поскольку поток стал более управляемым, соответственно, легче двигается. То есть на сегодня я могу сказать, что в центре, как это не парадоксально звучит, после введения третьего транспортного кольца транспортная ситуация улучшилась.
Спасибо. И, Борис Александрович Ревич, у меня к вам вопрос. Мы приблизительно все понимаем, насколько загрязнен воздух в Москве. Действительно, мы еще услышим в вопросе, что думают по этому поводу жители Москвы. Но как это влияет на здоровье людей?
На здоровье людей атмосферный воздух влияет так же, как питьевая вода, которую мы пьем каждый день. Кто-то вот сейчас пьет не очень качественную воду, как мы слышали только что из новостей в Хабаровском крае, так же, как продукты питания. То есть это тот продукт, который мы потребляем каждый день. Естественно, что чем больше загрязняющих веществ, а любой воздух любого города, это, конечно, такой суп из огромного количества загрязняющих веществ, в котором мы с вами плаваем, значит, чем меньше там грязи, тем будет нам лучше дышать. И вполне естественно, что вот те загрязнители, которые присутствуют в атмосферном воздухе, в первую очередь влияют на органы дыхания и страдают в наибольшей степени группы повышенного риска. Значит, кто же это? Маленькие дети, которая еще вдобавок ко всему и находится ближе всего к наиболее загрязненной части воздуха, то есть на уровне в нижний слой, да, 0,5-0,7 метра. И пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Поэтому, конечно, именно на этой группе населения в наибольшей степени отражается загрязнение атмосферного воздуха. У нас есть такие классические заболевания, которыми во всем мире занимаются мои коллеги, специалисты в области экологической эпидемиологии. Это бронхиальная астма и другие заболевания органов дыхания детей. И по самым различным оценкам, их обычно обобщают рабочие группы Всемирной организации здравоохранения, вот до 20-30 есть разные оценки процентов этих заболеваний, так или иначе связаны с загрязнением атмосферного воздуха.
А вот то, что касается Москвы, она выделяется на фоне мировых столиц?
Значит, это очень трудный вопрос. Это очень трудный вопрос, потому что как только мы начинаем говорить о вопросе здоровья, возникает вопрос, насколько у нас надежная статистика. Вот когда-то, когда мы только немножко стали приоткрываться, я опубликовал довольно большую статью по эпидемиологии бронхиальной астмы в Москве. Ее с удовольствием опубликовал один из наших самых авторитетных англоязычных журналов, поскольку это публикаций было очень мало таких в советское время. Но мне было сказано, что, Борис, а ведь цифры, которые вы показываете, они на самом деле для Европы и вообще для мира не очень большие, потому что это было связано с особенностями нашей диагностики. Поэтому, когда мы говорим о том, выше или ниже какие-то показатели здоровья в Москве или в других городах или в целом по России, мы должны очень точно понимать, насколько это показатели стандартизованы. Вот сейчас, наконец, скажем, по той же бронхиальной астме, о которой я говорю, у нас в России стали работать по стандартным протоколам. То есть мы знаем, что вот, скажем, бронхиальная астма, поставленная в Москве, она соответствует этому диагнозу, который поставлен в Гонконге или в Нью-Йорке, или в Лондоне, или в любом другом городе.
Вот, кстати, о Лондоне. Сейчас я предлагаю, поскольку уж мы заговорили о сравнении с зарубежными городами Москвы, послушать материал из Великобритании. Его подготовил наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Чтобы понять, насколько серьезно англичане относятся к экологическим проблемам и, в частности, к качеству воздуха, следует сказать несколько слов о существующей в Лондоне системе контроля за состоянием воздушной среды. Мониторингом качества воздуха в столице занимается организация под названием «Лондонская сеть качества воздуха». У нее есть свой веб-сайт и бесплатная телефонная линия, так что каждый лондонец может узнать о состоянии воздуха в своем районе. Есть и организация «Информационная служба качества воздуха», которая занимается этим же, но в масштабе всей страны. У нее также есть свой веб-сайт и бесплатный телефон. Кроме того, по электронной почте можно получать ее ежедневные бюллетени, в которых сообщается о всех случаях загрязнения воздуха и о качестве воздуха во всех городах. При правительстве существует экспертная группа, которая консультирует его по всем проблемам, связанным с качеством воздуха. Несколько общественных организаций, вроде Национального общества «За чистый воздух», зорко следят за деятельностью государственных экологических служб. На качество воздуха в Лондоне влияет в основном автомобильный транспорт. Промышленные предприятия, загрязняющие воздушную среду, давно вынесены за пределы городской черты. После введения 3 года назад обязательного ежедневного сбора за въезд в центр города, он сейчас составляет 8 фунтов или 14 долларов, который ликвидировал пробки в центре и уменьшил на 35% транспортные потоки в центральной части столицы, проблема загазованности переместилась на окраины Лондона, туда, где проходят окружные дороги и автострады. Вдоль этих транспортных магистралей размещены измерительные приборы, регистрирующие качество воздуха. Именно в этих районах, особенно летом, возникает превышающая норму двуокись азота в воздухе. По информации лондонской сети качества воздуха, летом в некоторых районах Лондона загрязнение воздуха по ее классификации достигает среднего уровня. В сумме это составляет около 25-30 дней в году. Зимой такой уровень загрязнения наблюдается не более 6 дней. Однако за последние годы загрязнение воздуха в Лондоне ни разу не достигало высокого уровня по классификации Министерства экологии, хотя в летнее время в часы пик в местах, где проходят главные городские транспортные магистрали, дышать, честно говоря, все же трудновато.
Это была Наталья Голицына из Лондона, и у меня вопрос к Евгении Геннадьевне. Вот в Великобритании налажена служба информирования населения о том, насколько загрязнен сегодня атмосферный воздух. А существует или планируется что-либо подобное в Москве?
Очень близкий мне вопрос. Опыт Лондона мы знаем, мы имеем очень тесные контакты с нашими коллегами в Великобритании, и практически все новации, которые идут на пользу населения, мы внедряем одновременно. Это в том числе их оценка деятельности в Москве. Вот по системам мониторинга у нас практически те же решения по методам, по приборам, использованию, по планированию сети, то есть здесь мы очень похожи. И проблемы с загрязнением, и даже уровни загрязнения оценки, которые звучали, они примерно такие же в Москве. А что касается каналов предоставления информации населению, то у нас есть специальная программа в нашем учреждении, где мы внимательно очень работаем для того, чтобы их постепенно расширять. В частности, помимо возможностей интернет-сайта, который у нас сейчас есть, и на котором публикуются все наши оценки и анализ поступающих данных мониторинга по качеству воздуха, жители могут посмотреть на сайте нашего учреждения. Чуть позже я назову его. Помимо этого, мы сейчас очень активно начинаем работать, используя каналы предоставления информации через сеть городских табло. Вот сейчас у нас есть договоренность с владельцами крупных супермаркетов, что информация о загрязнении воздуха в районе будет транслироваться на электронных табло, которые расположены в крупных супермаркетах. И сейчас мы очень активно работаем с рядом радиостанций, поскольку, на наш взгляд, это очень эффективный способ доносить до людей информацию о том, где, в каком районе, именно в какой момент времени находится, точнее, наблюдается определенный уровень загрязнения.
Назовите сайт и координаты ваши.
Сайт называется mosecom.ru. Mos – это первые три буквы от Москва по-английски. Ecom – это эко через си от слова экология. То есть очень простой сайт.
Спасибо, Евгения Геннадьевна. И вопрос к Ансару Халиковичу. Ну вот мы слышали, что в Великобритании введен, в частности в Лондоне, введен платный въезд транспорта в центральную часть города. И это позволило сильно и разгрузить город, в смысле дорожного движения, и очистить атмосферный воздух. А планируется что-либо подобное в Москве?
Безусловно, как бы, вот как сказала Евгения Геннадьевна, мы очень близко и очень досконально, скажем так, изучаем опыт мировых городов, в том числе и Лондона, в плане ограничения доступа, скажем так, в определенные зоны, городские зоны. Опыт Лондона крайне интересен для Москвы. Однако хочу заметить, что платный въезд в Лондон ввелся не просто так. Он не введен был единовременно. То есть там была принята целая программа, если мне память не изменяет, в течение 5 или нескольких лет этот вопрос готовился и технически, и население к этому готовилось, и готовили соответствующие законы, в том числе по приоритету пассажирского транспорта в этой зоне. Поэтому на сегодня сказать, что Москва готова ввести ограничения, было бы преждевременным. Такого характера, как в Лондоне.
То есть российские автомобилисты и московские автомобилисты могут не пугаться, они будут продолжать стоять в пробках в центре города, а через какое-то время, видимо, это все-таки займет несколько лет, возможно, ситуация улучшится.
Возможно, ситуация изменится, скажем так. То есть мы будем в любом случае вынуждены рассматривать в ближайшее время какие-то дополнительные методы по ограничению движения временно до нормализации экологической ситуации в той или иной зоне, скажем так.
Спасибо. Борис Александрович, ну вот то, что касается мониторинга за состоянием воздуха и организации дорожного движения, мы так более-менее это проговорили. А вот что бы вы посоветовали жителям, особенно центральной части города, и тем, кто живет рядом с большими автострадами? Во-первых, как им уберечь детей, как уберечь себя? И что делать, если даже на световом табло в супермаркете появилась информация о том, что сегодня ситуация в городе очень неблагоприятная?
Да, ну, во-первых, я, к сожалению, не разделяю оптимистических взглядов на будущее в Москве. Полагаю, что ситуация будет ухудшаться, причем ухудшаться, может быть, даже такой в геометрической прогрессии. Это, я думаю, что все, кто за рулем, понимают достаточно хорошо. Что делать? Вопрос, вы знаете, что безумно трудный. И я приведу в этом плане опыт немножко из другой области. То, что совершенно потрясающую стратегию придумало Министерство здравоохранения Франции после вот этой знаменитой жары 2003 года, когда там от жары скончалось 15 тысяч человек.
А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
В Москве 17:30, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Тегеран откажется от предложения Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории после сегодняшнего решения Международного агентства по атомной энергии, заявил иранский представитель в МАГАТЭ. Сегодня агентство одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. В противном случае его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, который вправе ввести санкции против Тегерана. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. По последним данным, спасти удалось 389 человек. Найдены тела 195 погибших. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. В Грозном при обстреле блокпоста сегодня днем тяжело ранены трое военнослужащих. В Надтеречном районе Чечни подорвался на мине и получил ранение солдат. Власти Индонезии, крупнейшей мусульманской страны, осудили публикацию в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Ранее бурные акции протеста по этому поводу прошли во многих мусульманских странах. В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями. Одна из влиятельных суннитских организаций сообщила, что убитые сунниты были задержаны неделю назад в мечети во время молитвы. На юге Афганистана второй день продолжаются столкновения между правительственными войсками и отрядами талибов. По данным властей, в провинции Гельманд убито не менее 28 человек, в том числе 22 талиба и глава администрации одного из районов. В Абхазии, по уточненным данным, из-за схода лавины погибли 4 спелеолога с Украины. Найдено тело одного погибшего. В Казани прошел митинг больных диабетом. Около 50 человек потребовали от властей вернуть им право на получение льгот вместо денежных компенсаций.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» Евгения Геннадьевна Семутникова, директор Мосэкомониторинга, Борис Александрович Ревич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народохозяйственного прогнозирования РАН, и Арифуллин Ансар Халикович, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы. И говорим мы о качестве воздуха, которым мы дышим. Борис Александрович, я вас прервала.
Не хочется говорить банальности, потому что, конечно, идеальный вариант уехать и жить за город, но это мало кто может себе позволить.
Но тем более, что придется приезжать в город все равно.
Да, 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 естественно. Поэтому набор достаточно, я бы сказал, такой традиционный. Если есть возможность поставить кондиционер, но тоже тут нужно понимать, что 20 век нам подарил болезни легионеров, связанные именно с неправильной эксплуатацией кондиционеров, поэтому они должны соответствующим образом эксплуатироваться, и за ними нужно наблюдать. Не заниматься физическими упражнениями и спортом в наиболее загрязненных районах Москвы. Вот это, кстати, вроде бы такой очень простой, примитивный совет, но я, например, в Ярославле, к своему изумлению, видел, как люди рано утром прямо рядом со стенами нефтеперерабатывающего завода, где так тяжело дышать, правда, это было много лет назад, совершают вот эти интенсивные пробежки, следовательно, значительно увеличивается минутная частота дыхания, ну и, естественно, они больше через свои легкие пропускают загрязненного воздуха, и больше у них откладывается этой грязи. И далее очень все-таки внимательно следить и за прогнозами погоды, и вот за теми данными, которые будет вот организация Евгения Геннадьевна вывешивать, вот как она сказала, в крупных супермаркетах. Это совершенно потрясающе. Это давно принято за рубежом и, к сожалению, полностью отсутствует в России. Я должен сказать, что в этом плане Москва невероятно продвинулась вперед. Это единственный город, за который нам не стыдно, когда мы где-то говорим в мире о качестве атмосферного воздуха в России. Потому что больше нигде ничего похожего нет. И два слова о том, что же вот придумали французы после того, как их тряхнуло в 2003 году. Значит, они выпустили потрясающий совершенно документ. Называется он «План каникул» или «План на случай жары», утвержденный министром здравоохранения, министром по делам пожилых, где они детальнейшим образом прописали, что надо делать в случае жары. И вот я думаю, что какие-то подобные планы нужно создавать и у нас. Ну, например, они предусмотрели создание в домах престарелых специальной комнаты, где бы температура воздуха была не выше 25 градусов. Специальную систему патронажа, то, что когда-то совершенно замечательно существовало в Советском Союзе много лет назад. Еще очень много различных мер, но, во всяком случае, это документ на 60 страниц. То есть там очень интересно все подробно расписано.
Спасибо. И, Евгений Геннадьевич, у меня к вам вопрос. Коль уж мы заговорили об информировании населения о возможном загрязнении воздуха, то вот, допустим, появились такие панно, и жители узнали, что сегодня крайне неблагоприятная ситуация. Ну и что они могут сделать?
Ответ на этот вопрос, как и ответ на вопрос, как уберечь людей от загрязнения, особенно от транспортного, на самом деле достаточно прост и вытекает из того факта доказанного о том, что Москва – это город, в котором показатели загрязнения воздуха являются неблагоприятными далеко не всегда и далеко не на всей территории. Например, за первой линией жилой застройки концентрация загрязняющих веществ на порядок ниже, чем те, которые наблюдаются вблизи автотрасс. И из этого факта следует вывод о том, что люди должны максимально ограничивать время пребывания вблизи эпицентров загрязнения, которыми для них являются прежде всего автотрассы, потому что промзоны имеют свои санитарно-защитные зоны, люди туда не попадают. И цель информирования населения о загрязнении воздуха через систему табло как раз и заключается в том, чтобы сказать, как ограничить, где ограничить, а где беспрепятственно можно гулять ровно столько, сколько человеку хочется.
Спасибо. И мы слушаем Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, этот вопрос где-то в середине 60-х годов стал подниматься в разных передачах. Я помню дымливых автомобилистов, у которых неправильное зажигание или бензин плохой, штрафовали. Там все, но с течением времени эта проблема увеличивается. У вас прогноз пессимистический. Но если он пессимистический, то тогда какая же цель все-таки этой передачи? Ведь что-то, наверное, можно сделать. Спасибо.
Георгий, ну, прогноз у передачи не пессимистический. Просто разные специалисты по-разному оценивают вопрос. И вот мы сейчас обратимся к Ансару Халиковичу, как заместителю руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы. У меня, кстати, на пейджер пришло интересное сообщение, тоже в ваш адрес. В Швейцарии просуществовала троллейбусная линия фирмы «Эрликон» с машинами с гидроскопическим приводом более 40 лет. Может быть, это выход из положения относительно загрязнения атмосферы, спрашивает Николай из Санкт-Петербурга. Может быть, троллейбусы все действительно, и трамвай – это выход из положения в этой ситуации?
Безусловно. На сегодня я бы даже еще добавил сюда метро. Развитие метро – это важнейшее, как бы, хоть и напрямую как бы, с организацией движения, может быть, и не завязано с первой стороны, ну, если посмотреть. Но если посмотреть шире на проблему, то как раз развитие метрополитена на сегодня – возможно, сделает привлекательным пользование общественного транспорта. Если человек будет знать, что он за определенное количество времени доедет хотя бы до определенной точки, возможно, в какой-то момент он откажется от пользования личным транспортом. Мы, к сожалению, не можем просто так сказать людям, вам необходимо отказаться от личного транспорта. И что мы им дадим взамен? То есть мы должны, как бы, действительно, абсолютно правильно сказано, развивать систему общественного пассажирского транспорта.
Ну, тогда у меня к вам такой вопрос. Вот я автомобилист, и я езжу, я Правда, я езжу на хорошие автомобили и не сильно загрязняю атмосферный воздух, но вот я, например, вижу, что передо мной едет автобус типа «Икарус», который отъезжает от остановки, и как только он тронулся, остановка скрывается в черном дыму. Вот что делать с этим? Это ведь не частный автотранспорт.
Безусловно.
Это, в общем, подведомственный правительству Москвы автотранспорт.
Безусловно. Здесь как бы надо говорить о должном контроле соответствующих служб того или иного автобусного парка. И этот вопрос постоянно обсуждается и на контроле в Департаменте транспорта и связи, и Мосгортранс. Конечно, изношенность, к сожалению, подвижного состава автобусного парка крайне велика. Дефицит, цифру я не помню, но довольно значителен в подвижном составе, в новом.
Так, может быть, стоит начать все-таки не с частных автовладельцев, а с городского транспорта, который привести в порядок?
Безусловно. Это тоже одна из основных как бы задач, которые мы на сегодня решаем. Например, на сегодня обсуждается серьезный вопрос о предоставлении все-таки выделенной полосы для движения городским транспортом. Это значительно сократит и количество самого транспорта, необходимого для обслуживания определенного количества населения, ну и, соответственно, даст четкий график, который мы сможем с гордостью вывесить на остановке, и люди будут пользоваться и знать, что в такой-то момент транспорт подойдет. Безусловно, здесь есть масса проблем, в том числе и законодательных, и вопрос штрафов за пользование этой полосой другими транспортными средствами, которые, к сожалению, от правительства Москвы не зависят. И этот комплекс проблем мы пытаемся решить вот в рамках пилотного проекта по Волоколамскому шоссе, который сейчас обсуждается. Надеюсь, в конце года он примет какой-то законченный вид, который мы сможем предоставить москвичам для обсуждения. И потом, может быть, даже начнем его реализацию.
Спасибо. И мы слушаем Владлена Ивановича из Москвы.
Алло.
Да, Владлен Иванович, добрый вечер.
У меня такой вопрос. Я живу в Строгино, но никакой информации об экологической обстановке у нас вообще не дается. Хотя вот я по личному ощущению замечаю, что резко ухудшается состояние окружающей среды. Связано это, по-моему, в основном с тем, что вообще перестали считаться, так сказать, ну, жителями простыми, не имеющими автомобилей. Ну вот в частности у нас... Я живу на улице Исаковского. Во дворе был, так сказать, хороший газон, хорошие, так сказать, деревья, детские площадки. Теперь же, без всякого, насколько я знаю, без всякого разрешения вырубают деревья. Газоны, значит, заасфальтированы, значит, делаются стоянки автомобилей. Кто-нибудь вот конкретно за этими вещами следит и несет ответственность? По-моему, значит, здесь коррупция сплошная. Покупают у властей, так сказать, землю общественную и строить на ней гаражи.
Спасибо. Ваш вопрос понятен. Первая часть вопроса о состоянии воздуха в Строгино. Мне всегда казалось, что Строгино наиболее экологически благоприятный район. Это к вам, Евгения Геннадьевна, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, это так, один из районов, на который повторяемость влияния промышленного комплекса наименьшая. И плюс очень хорошо проветриваемый район с этой точки зрения спроектирован хорошо. Правда, жителям холодно, когда они выходят на улицу, но это другой вопрос. Я могу оставить уважаемому жителю Москвы телефон горячей линии Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Телефон 205-85-62. Сайт я уже называла, где можно получить информацию о загрязнении воздуха, в том числе в районе Строгино. А что касается горячей линии, вот тут прозвучало, что какая-то вырубка без разрешения. Если это действительно так, то это просто нарушение природоохранного законодательства, конкретный состав, который наказывается. И на горячую линию можно представить эту информацию и контрольными службами департамента. Это экологической милиции, факт этот будет обязательно проверен.
Спасибо большое. Мы слушаем Владимира Ивановича из Ленинградской области.
Хочу задать вашим специалистам вопрос. Почему они не подняли до сих пор в государственном масштабе важнейшую вещь? И информации, и мероприятий никаких не проводятся по привлечению на автомобильную промышленность того, чем фирма Toyota сейчас уже почти обанкротила первую автомобильную и самую мощную компанию мира, General Motors в Америке. Это то, что гибридные двигатели дают гораздо меньший выхлоп. Вот электрическая тяга и бензиновый маленький, очень маломощный двигатель.
Спасибо, Владимир Иванович, мы вас поняли. Это вопрос к Ансару Халиковичу. И в дополнение еще один вопрос из Москвы от Дмитрия. Что мешает перевести в течение нескольких лет все российские автомобили с жидкого топлива на газ? Пожалуйста.
К сожалению, я только могу переадресовать этот вопрос дальше, так сказать, по поводу катализаторов и всего прочего. Так, к сожалению, наша промышленность на сегодня не предоставляет нам ни гибридных двигателей, ни катализаторов на новые автомобили, которые выпускаются на сегодня с завода. Как уже сказано, есть программа перехода на Евро-3, Евро-4. Все, что необходимо со стороны правительства Москвы, в этой программе будет сделано. Все, что необходимо. То есть качество бензина будет отслеживаться. Ну, а качество транспортных средств выпускаемых, к сожалению, не подведомственно нам ни с какой стороны.
Спасибо. Борис Александрович, у меня к вам вопрос. Ну, вот, коль зашел разговор о гибридных двигателях и двигателях, работающих на газе, с вашей точки зрения, они действительно более экологически безопасные, да, и менее вредны для здоровья
человека? Да, безусловно. Причем, более того, я могу сказать, что советские инженеры были пионерами в этой области. И когда-то была такая лаборатория, уже, наверное, о ней мало кто помнит, но ее название какое замечательное было, НИЛТД, научно-исследовательская лаборатория токсичности двигателей. И когда я молодым доктором готовил диссертацию по поводу влияния загрязненного атмосферного воздуха в Москве на состояние здоровья детей, видите, как это сегодня актуально, у меня один из консультантов был замечательный ученый из этой лаборатории. То есть все давным-давно было известно, разрабатывалось. И более того, я могу сказать, были очень интересные пионерные работы в Советском Союзе. Потом эта лаборатория стала частью Института автомобильного транспорта. Ну, к сожалению, вы видите, с одной стороны, очень труднотехнические инновации внедряются. С другой стороны, это упорная защита российского автопрома, в который сколько ни вливают денег, все равно он лучше не становится. А от того, что без конца поднимают таможенные пошлины, тоже, так сказать, ничего лучше нет. Ну, наверное, надо в конце концов когда-нибудь честно, так сказать, сказать самому себе. Ведь начали, несмотря на все безумно тяжелые последствия, закрывать угольные шахты, скажем, в той же Кемеровской области или в Ростовской области, где все это было невероятно неэффективно и по стоимости угля, и по тяжелым работы угля в шахте. Надо, в конце концов, все начинать оценивать по принципу затраты и выгоды, и надо ли держать такой чудовищный автопром. Что касается перевода на газовое топливо всего, но это абсолютно нереально, и нигде в мире это не делается. Но, скажем, развивать в условиях Москвы таксомоторный парк на газовом топливе, я думаю, что это вполне реально, и, наверное, это будет делаться. Использовать небольшие какие-то электрокары, это тоже возможно. Но самое главное, вот моя точка зрения, это, конечно, изменение градостроительной политики в городе. Потому что пока она будет такова и будет в городе строиться все больше и больше в центре объектов, которые привлекают большое количество автомобилей, то всегда будут эти гигантские транспортные пробки, ничего не изменится.
Спасибо. И мы слушаем Евгения Петровича из Москвы. Пожалуйста, Евгений Петрович.
Во-первых, я бы хотел выразить признательность и мой низкий поклон всем тем людям, которые борются за чистоту воды и воздуха в нашем городе и вообще в России, и вообще на земном шаре, потому что это очень малооплачиваемое, но очень благородное задание, и которое является основой нашего здоровья. Во-вторых, я бы очень хотел, чтобы нашелся такой человек, который бы объяснил гаишникам, что в Москву есть два потока. Один на вход, другой на выход. И на всех потоках на выход всегда стоит пробка. Уважаемые гаишники, вот я лично от себя, от всех москвичей к вам обращаюсь. Поймите, пожалуйста, что если из Москвы поток машин будет идти полной рекой, и вы не будете останавливать чего-то там, их там задерживать, что является причиной всех пробок на выходе из Москвы, то в Москве воздух будет чище процентов на 50. Извините, пожалуйста, за мои эмоции.
Спасибо, Евгений Петрович. Ансар Халикович, согласны вы с этим?
Ну, не совсем. Думаю, что инспектор ГИБДД не является причиной возникновения этой пробки, которая как бы действительно в период массового выезда населения из города скапливается.
Но как же не является, когда вот на моем Калужском шоссе, около МКАД, 4 полосы перегорожены до 2, и там стоят заграждения и сотрудники ГИБДД.
Эти люди решают свои задачи. У них есть определенный как бы набор ихних задач, которые они должны делать. Им поставлена задача досматривать транспорт на выходе. Проблема в другом, мне кажется. Проблема в том, что вылетные магистрали, которые идут за МКАДом, они, к сожалению, морально устарели все. Есть несоответствие полосности движения, которое существует в Москве и которое есть за пределами МКАДа. Таких примеров масса. Я могу привести Щелковское шоссе, Ленинградский проспект. То есть там получается эффект такого бутылочного горла. Горлышко такого. К сожалению, этот вопрос ставился неоднократно и правительством Москвы, и перед областью, и перед федеральными органами власти. Необходимо срочно начать реконструкцию этих вылетных магистралей. Необходимо срочно. Но пока как бы этот вопрос...
Пока не получается.
Нет, он затратный, и он потихонечку идет. Но нам хотелось бы, чтобы это было более...
И у меня вопрос, Евгения Геннадьевна. Вот пришло сообщение на пейджер, видимо, прямо к вам. Где производится мониторинг загрязнения окружающей среды электромагнитными волнами, ультразвуковыми и другими невидимыми излучениями?
Я могу сказать, что сегодня эта сфера деятельности находится в исключительной компетенции Роспотребнадзора. Это бывшие центры госсанэпиднадзора. Вот, к сожалению, не моя компетенция, но я точно знаю, что там этими вопросами занимаются.
Спасибо.
Я могу добавить, пожалуйста, что во всех центрах госсанэпиднадзора есть специальное отделение, которое занимается физическими факторами. У них есть все необходимое оборудование. И все, что касается электромагнитных полей, достаточно хорошо контролируется. Есть хорошая законодательная база по этому поводу.
А как гражданам узнать, в каких обстоятельствах они живут?
А вы знаете, что я думаю, что если они свяжутся со своими территориальными центрами госсанэпиднадзора, то, может быть, они об этом узнают.
Спасибо, Борис Александрович. И у меня вопрос сразу к Ансару Халиковичу. Опять вопрос на пейджер. Кстати, очень интересный. Почему у нас не предусмотрены велосипедные дорожки? Почему у нас нет бестранспортных выходных? Если человек едет один в шестиместной машине, его надо штрафовать или повышать с него налог. Раиса Егоровна, Москва. Вот такая решительная Раиса Егоровна.
Ну, полностью согласен, что люди, которые используют большие автомобили, должны платить больше налог. Но опять мы упираемся в наше несовершенство федерального законодательства. Также по поводу велосипедных дорожек вопрос вот сейчас просто изучается департаментом транспорта и связи, и думаю, что в ближайшее время что-то подобное будет у нас в качестве пилотного проекта. К сожалению, в этом плане, должен признать, мы отстали от ведущих городов.
Но, с другой стороны, в России климат не очень располагающий к велосипедной езде.
Это одна из причин, почему как бы это не может быть реализовано в том объеме, где есть это в других городах.
Спасибо. И слушаем Нину Георгиевну из Истры.
Здравствуйте. Я хочу высказать следующее соображение. Спасение Москвы в части экологии – это действительно значительное расширение сети метро. В этом смысле Лужков абсолютно прав, прилагая все усилия для финансирования метро. Второе. Я считаю преступным развитие, засилие частного маршрутного транспорта в Москве. Вот этих маленьких газелек. Это я читала сама в программе развития автомобильного транспорта. Туда устремился криминальный бизнес. Они за копеечный вмененный доход делают совершенно сумасшедшие доходы себе. Они же как раз портят воздух большой автобус гораздо меньше, чем вот эта кучка таких утилитарёвских маршруток. Они очень сильно загрязняют воздух.
Спасибо, Нина Георгиевна. И примем еще один звонок из Санкт-Петербурга. Владимир, пожалуйста.
Здравствуйте. Я получил патент на изобретение, то есть на способ, с помощью которого все заводы и автомобили не будут загрязнять воздух городов. Номер этого патента 2 235 949. Я полагаю, что надо $4 миллиарда для того, чтобы с помощью этого изобретения Москву сделать полностью экологически чистой.
Спасибо, Владимир. Я передам вашу информацию Ансару Халиковичу. И, наверное, если это стоящее дело, с вами свяжется. Так, ну, последний звонок, который мы успеваем принять в этой программе, это Александр Иванович из Москвы. Пожалуйста.
Вы знаете, я живу в Центральном округе, и вот меня интересует вот эта вонь, которая распространяется от завода «Клейтук», примерно километра на 2-3 порой. И вот ночные там вот эти вот самые металлургические запахи от завода «Серп и молот». Вот кто, это многие годы продолжается, кто, собственно, вот этим самым занимается, кто это может контролировать и учитывать. Дышать от этого, кстати, очень тяжело.
Спасибо, Александр Иванович. Сейчас Евгения Геннадьевна вам ответит.
Очень тяжелую проблему поднял наш слушатель. Я могу назвать 4 основных предприятия в Москве, на которые жалуются жители. Стабильные жалобы не первый год. Это еще вот Микояновский комбинат, еще Легит Дукат. В чем основная проблема? Два момента. Первое. Очень часто наиболее неприятные запахи дают те вещества, которых, к сожалению, не установлены нормативы. И даже выявив их наличие в атмосферном воздухе, факт нарушения природоохранного законодательства зафиксировать невозможно. И тут надо действовать, просто заставляя предприятия, которые эти вещества выбрасывают, разрабатывать за свой счет нормативы на это, и уже потом у нас будет рычаг их воздействовать. Но заставить разработать нормативы – это, опять же, федеральная компетенция. Тут тоже мы упираемся в то, что субъекту не дают достаточное количество полномочий для борьбы с этим явлением. И второй момент – это просто когда предприятия нарушают технологический процесс, и этот факт надо фиксировать. Если это какая-то такая вещь, которая имеет протяженность во времени, это можно зафиксировать, используя рычаги экологического контроля, то есть проводя промерки предприятий. А вот если это делается, например, кратковременно, в ночные часы, в дневные, с этим бороться очень трудно. Есть специальная программа правительства по созданию систем прямых инструментальных измерений выбросов предприятий, но, к сожалению, те предприятия, которые вот, имитируют вещества, которые обуславливают запах, вот технологически там очень сложно ее осуществить.
Спасибо. Борис Александрович, у меня к вам вопрос. Вот все эти выбросы, либо санкционированные, либо несанкционированные, так сказать, почти подпольные в ночное время, и особенно, когда это касается веществ, на которые не существует ПДК, как это влияет на здоровье человека и чем они опасны?
Ну, вы знаете, смотря какое вещество, так нельзя однозначно ответить на этот вопрос, но я могу сказать однозначно, если пахнет, то ощущается запах, значит, превышена предельная допустимая концентрация. Потому что одним из критериев, по которому устанавливается эта концентрация, является порог запаха. То есть это сажают добровольцев в специальные камеры, подается им разное количество этого вещества в выдыхаемом воздухе. Если они говорят, пахнут, вот все, значит, порог превышен. Поэтому существуют самые разные способы для того, чтобы действительно не было этого запаха. Начиная от специальных там печей дожигания, которые позволяют, чтобы эти запахи были уничтожены. Ну вот, был очень хороший вопрос с заводом «Клейтук». Вот я пришел на работу в городской центр санэпиднадзор уже достаточно давно, начинал там работу когда-то много лет назад. И вот тогда были жалобы на «Клейтук». И встает вопрос, а действительно ли в столице России должно находиться такое предприятие. Понимаете, или оно должно пахнуть, но в таком месте, где рядом не будет жилых домов, то есть где будет, скажем, санитарно-защитная зона. Поэтому вот это вопрос такой очень интересный. Нужно ли это предприятие заставлять, чтобы они снижали безумно свои выбросы, а может быть они не в состоянии. Понимаете, ведь иногда есть такая технология, что нельзя снизить. Значит, их надо давить такими штрафами, чтобы это просто предприятие ушло из города. Это то, что делается на самом деле во всем мире.
Спасибо. То есть мы опять вернулись к тому же, что в Москве существует план по выводу вредных предприятий за городскую черту. Мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня в московской студии «Радио Свобода» были Евгения Семутникова, директор Мос-Экомониторинга, Борис Ревич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека, Институт народохозяйственного прогнозирования РАН, и Арифуллин Ансар Халикович, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Мы говорили о качестве воздуха, которым мы дышим. Координатор программы Белла Калоева, продюсер Екатерина Высоцкая, вела программу Марина Катес. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на Западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».